Три. Через два О. Дверь сотряслась снова и снова. Удары были глухие и мощные. Детина мрачен и космат. С упорством маньяка раз за разом садил в дверь крутым плечом. Ямщик дернулся было вскочить, придвинуть к дверям, пока не поздно, тяжеленный, еще дедовский комод из массива дуба, налечь всем телом, сдерживая угрозу, и проснулся. Сердце колотилось на опасном краю инфаркта, одеяло сползло на пол, лишив спящего последней возможности укрыться, завернуться в спасительный кокон. Ямщик беспомощно заморгал, стряхивая липкий морок, и дверь вновь содрогнулась от основания до притолоки. Сон властно вторгался в реальность. Фантазм. Фильм, любимый с юности. Сон во сне. Во сне, во сне, во сне. Подобное с ямщиком уже случалось. С притолоки отвалилась чешуйка растрескавшейся белой краски. Оторванным крыльцем мотылька спланировала на паркет. Следующего удара дверь не вынесла. Сдалась, распахнулась. И в черном проеме восстал гневный, требовательный, беспощадный... «Кретин», — вздохнул ямщик. «Горит тебе, да?» «Это я, кретин», — подумал он. «Нашел, кому на совесть давить. Наглой рыжей морде».
«Мяу»,
— ответствовала морда. Перевода не требовалось. «Да, горит. Орликин хотел жрать. Орликин хотел пить. Орликин хотел чистки сортира. Орликин 24 часа в сутки чего-то хотел, а то, чего хочет кот, хочет бог. Вставайте, негры, солнце уже высоко. Ломайте горб во славу хозяина». Ямщика всегда поражало, как 7 килограммов шерсти и скверного характера ухитряются ломиться в дверь с изяществом Годзиллы, идущей по Токио. А главное, неизменно распахивать вход в рай, хоть заколоти его досками. Ямщику, чтобы справиться с просевшими, вечно заедавшими створками, доводилось прикладывать усилия, достойные Геракла, а рыхлая, слабомощная Кабуча, та вообще через день звала мужа на помощь, не могла открыть сама. Вот Орликина бы и звала. «Иду уже, тиран!»
«Мяу!»
«Сказал, иду!» Со второй попытки он нашарил тапки. Встал с кровати. Качает. Вроде отоспался, а вот поди ж ты. Взгляд уперся в электронные часы. Взгляд настроил фокус, превратился во взор. Ядовитая зелень цифр резала глаза. Половина первого. Ночь? День. Он прислушался к СМС-кам, посылаемым организмом. Мозг извлекли, пустой свод черепа набили влажной пылью. Кости заменили тряпьем, гнилой ветошью. Могло быть хуже. По крайней мере, не мутит, и голова не раскалывается.
«Мяу!»
— скорбно напомнил Орликин. Только Кабуча с ее унылой театральщиной, по мановению волшебной палочки, обратившейся в профессию, могла назвать вредного, брюзгливого, жирного кота в честь шута из комедии «Дель Арте». «Он же лентяй!» — отстаивала жена свой выбор с горячностью, несвойственной той Кабуче, которую ямщик знал как облупленную. Перемена так поразила ямщика, что он выслушал от супруги больше, чем собирался ей позволить в начале разговора. Орликин шут, но он лентяй, обжора, бездельник, любитель подремать в холодке. Это Бригелла ловкач, а задача Орликина — вызвать сочувствие к его невзгодам и горестям. «Ты на лекции?» — спросил ямщик. «На лекции, да? Я похож на студента. На любых подмостках, от Севильи до Гренады, такого Орликина забросают тухлыми яйцами». «От Севильи?» — удивилась Кабуча, все понимавшая буквально. «При чем тут Севилья? Комедия дель арте — это Италия». Опомнившись, сообразив, что вступает в спор, в конфликт, рискует главным, чем дорожит, покоем, она потухла, оплыла свечным огарком, уже готовая произнести сакраментальное «ну, как хочешь», но ямщик опередил ее, махнул рукой. «Твой кот, зови как хочешь». Сам он звал рыжего самодура «Эй, ты» или «Кретин», в зависимости от настроения. Коту было все равно. Хулу и похвалу он принимал равнодушно, а в остальном у них с ямщиком имелся пакт о невмешательстве. Орликин не лезет к ямщику, а ямщик в отсутствии Кабучи по мере надобности удовлетворяет кошачьи потребности. «Интересно», — подумал ямщик, — А как он зовет меня? Наверное, тоже «Эй, ты» или «Кретин», в зависимости от настроения. Доставая из кухонного стенового шкафа пакет с шуршащим Royal Canin, ямщик мельком глянул в круглое зеркальце для макияжа, забытое женой на подоконнике. Здесь было светлее, чем в ванной, и Кабучи регулярно наводила марафет между газовой плитой и холодильником, придвинув к окну стул. Это бесило ямщика, но сейчас зеркальце оказалось кстати. Он помахал свободной рукой, и отражение без возражений, внутренняя рифма, будь она неладна, повторило жест. «Ты выглядишь так, как я себя чувствую», всплыла в памяти реплика из «Вторых чужих». А вот и нет. Вместо ожидаемого, да что там, закономерного угрюмца-зомби с землистым лицом и дряблыми мешками под глазами, из зеркального спасительного круга, заключенного в металлическую рамку, на мир глядел вполне бодрый и даже слегка румяный ямщик Борис Анатольевич, 45 лет от роду. Женат, детей нет, не был, не состоял, не привлекался. В смысле, несостоятельный и непривлекательный. 4 372 826 257 в общем списке по мелоте. «Не гони, ямщик», — возразил двойник, к счастью, беззвучно. «Ты еще ого-го». Ямщик перевернул зеркало обратной стороной, дававшей пятикратное увеличение, и двойник продолжил монолог с пятикратно возросшим пылом. 45? Ягодка опять? Ха! Ты выглядишь максимум на 44,5. Что нам эти миллиарды? Плюнуть и растереть!» «Льстец!» — буркнул ямщик зеркалу. «Не подлизывайся!» Двойник промолчал. Лишь губы честно повторили всю положенную артикуляцию. Вчерашний розыгрыш, отделенный от дня сегодняшнего рвом сна, где плескали силистая вода и зевали крокодилы, казался эпизодом из рассказа, читанного давным-давно. Провалы в памяти? Какие провалы в памяти? Он все прекрасно помнил. Особняк на окраине, разбитая грунтовка, запущенный сад. Вино в хрустком пластике, дрянь, кислятина. Раздражение, скука. Шашлык, лаваш, зелень. Скука, раздражение. Пиво, текила, скука. Зачем вы пишете про зомби? Гарнитур кривоножка, продавленные ложи любви. Тусин романтический меморис о потере невинности. Свет мой зеркальце, скажи. Туалетный столик, овал замызганного зеркала, которому место на помойке. Да, зеркало. Да, розыгрыш. Жестокий, надо признаться, розыгрыш. Профессиональная деформация, ага. Это ты, Орликин, дружище. Натуральный Орликин в черной маске с бородавкой на лбу. Злой клоун, как бы не возражала комедия Дель Арте, оскорбленная в лучших чувствах. И тухлых яиц тебе тоже накидали с избытком, пришлось уносить ноги. Ибо Додик все норовил зацепить тебя увесистым патологоанатомическим кулаком. Додика отчаянно штормило, он промахивался, Туся вопила, урезонивая разбушевавшегося супруга, хватала буяна за выступающие части тела, скорее не позволяя ему упасть, чем спасая ямщика. Нет, Додик был упрям. Додик шел в бой, последний и решительный. Он жаждал мести. И сделалось ясно, рано или поздно кулак угодит в цель, по теории вероятности или по теории больших чисел. Ах, не все ли равно, по какой теории, если по морде? По наглой, рыжей, лысеющей морде. Вряд ли Кабучи была в состоянии вызвать полицию. Бьют мужа, убивают, хоронят или эксгумируют. Для Кабучи полиция — подвиг. Но с вызовом такси она худо-бедно справилась. И водитель не подвел, одно колесо там, другое тут. В полночь, час призраков и бомжей, они вернулись домой, где ямщика сморил сон, едва до кровати добрел. Сказать по правде, розыгрыш не стоил выеденного гроша или ломаного яйца — это как угодно. Но если сделать маленькое допущение... Разговор с отражением. Всеведенье двойника. Печальные грядущие дылды. Утром герой рассказа, повести, чем черт не шутит, терзается сомнениями. Поверить, выставить себя круглым болваном, психом с видами на персональную палату с мягкими стенами. Но герой упрям, он не уехал на такси, нет. Он остался ночевать в особняке. Утром он достает всех. Дилду, Тусю, свою жену. Расспросами. Нервный срыв, герой хватает молоток. Ну, есть же в доме молоток. Бьет зеркало, топчет осколки, хватает их руками. Кровь, порезы. Туся вызывает скорую. Вкрадчивый голос психиатра. Галоперидол, электрошок. Серийный маньяк-убийца в палате-камере по соседству. Вопли безумцев не дают уснуть. Украденная канцелярская скрепка. Замок, вскрытый после десятка безуспешных попыток. Санитар с расколотым черепом. Иначе не уйти. Ошметки мозгов на стене, следы босых ступней на полу. Воспользовавшись случаем, сосед-маньяк тоже бежит. «Эк тебя несет, красавец! По кочкам, по штампам!» Он упаковал сокровища Орликиного сортира, не Шанель номер 5, нет, не Шанель, в черный кулек из плотного полиэтилена, тщательно завязал. Помыл лоток, вытер, загрузил свежий наполнитель. Зачем-то выглянул в окно, страдальчески сощурился от буйства солнца. Мусорные баки под акацией, этой неопалимой купиной, как и следовало ожидать, стояли на прежнем месте. Что только коммунальщики с акацией не делали. Пилили, рубили, душили, душили, а из тесаного пня, вопреки сатрапам, проклевывалась и стремительно шла в рост свежая, жизнерадостно яркая зелень. Вон опять выше гаражей вымахала. Покончить с акацией было проще простого. Огонь, кислота, толстый слой нитрокраски, ведро банальной поваренной соли. Но давать подсказки дендрофобам ямщик не собирался. В противостоянии дворников и флоры он болел за акацию и злорадно ухмылялся, наблюдая тщету муниципальных усилий. Равнодушный к зеленым насаждениям, ямщик просто не любил коммунальщиков. Снять треники с пузырями на коленях, надеть джинсы, сунуть ноги в разношенные сандалии, мятую футболку с застиранными ликами Кинг Кримса наставить как есть. Не на дефиле собрались. Проверка, не забыл ли ключ. Теперь захлопнуть за собой дверь и вниз по лестнице. А по дороге зайдем от обратного. Мистику герой презирает, ищет рациональное объяснение. И, представьте себе, находит. Скрытые камеры в спальне. Зеркало, проектор, вернее, дисплей. Скоростная обработка изображения на мощном компьютере. Внесение корректив в режиме реального времени. Заранее смонтированные нарезки видео с участием присутствующих, модулятор голоса. Мотив? Эксперимент, афера, подстава. Тут главное второе дно, третье, пятое. О виде и метаморфозы. Все не то, чем кажется. Гражданин! Ментов было трое, как в классическом анекдоте. Или они уже не менты? Моя полиция меня бережет. Вон и форма новая. «Кто вы теперь, парни? Понты?» Слово царапало язык. «Понты? Точно не они». «Да?» «Вы где проживаете?» «Здесь, четвертый этаж». Он указал на окна своей квартиры. «Документы?» «Дома». «Что у вас в пакете?» «Говно», — с нескрываемым удовольствием сообщил ямщик. Ей-богу, он не поверил своему счастью. Нечасто в Министерство культуры звонят и спрашивают. «Прачечная?» «Не понял». «Говно», — раздельно повторил он. «Через два О». «Стойте, где стоите!» Ладонь старшего легла на кобуру. «Руки держать на виду. Гармаш проверь». Гармаш, белобрысый лопоухий сержантик в форменной бейсболке, надвинутый на лоб, двинулся к ямщику по дуге мелкими шажками. Гармаш опасался перекрыть директрису огня. «Теракт века! Шахид покушался на мусорный контейнер, чтоб вонище на весь квартал, но полиция бдит, преступник схвачен и изобличен». С осторожностью бывалого сапера, подыгрывая сержанту, ямщик протянул ему пакет. Гармаш пакет принял, стараясь держать его подальше от себя, начал возиться с узлом. Узел стоял насмерть, сержант пыхтел, кокарда на фуражке старшего плавилась в лучах солнца. По виску ямщика сползла липкая капля пота. Еще решат, что он нервничает. Сержант совладел с пакетом, сунулся внутрь, потянул носом. «Блин, говно!» «Что?» «Не и правда говно, не соврал гражданин!» Лицо старшего начало медленно багроветь. «С какой целью?» — он с усилием прокашлялся. «Зачем вы носите это с собой?» «Хренушки», — подумал ямщик, — «не дам я тебе повода и не надейся. Это наполнитель для кошачьего туалета, использованный. Шел выбрасывать в мусор. Куда его еще девать?»
«Гармаш! Я?»
«Верни гражданину его говно!» Возвращаясь, ямщик ликовал. Настроение, еще недавно бултыхавшееся возле отметки «паршивость средняя», взлетело да хорошо и хорошо весьма. Дома он не удержался, глянул в зеркало. Отражение вело себя адекватно, не своевольничало, соответствовало ощущениям. Полицейский адреналин еще бурлил в крови. Дрожа от сладостного предвкушения, ямщик включил компьютер. Следовало записать наброски сюжета, и эпизод с двумя «О» туда чудесно ляжет. Он представил, как читатель упрекнет его в вульгарности, а он в ответ зацитирует эпизод сходной тематики из Умберто Эко, и настроение воспарило к небесам. Хватило надолго, до ночи. Спать ямщик лег счастливый.